Ладно, я получил вопросы, немало вопросов насчет мастурбации и онанизм. И хотят иметь какой-то ответ об этом, разве это грех или нет. И когда я столько вопросов об этом получил, я сперва думал, а зачем столько? Именно об этом. Я понимаю, что у некоторых церквей есть такой позиции, что если ты это делаешь, это страшный грех. И по-честному, я сперва дам ответ, в конце концов, который мы будем проявить через несколько минут чтения Библии. Вот, я не вижу это в Библии. В Библии ничего об этом написано. Не написано в Библии вообще. Ничего нету. И особо в молодости это почти натурально для, особо для мужчины, наверное, что это просто, ну, какой-то физический процесс, который почти абсолютно необходим. И я не вижу, ну, если человек не в браке, я не вижу, что это грех. Я могу только так сказать, что Иисус определил грех в том, что, о том, что мы думаем. О том, что мы думаем. И мы все знаем то, что Он сказал в этом отмещении, что прелюбодеяние — это не только тот акт, об этом, это если человек смотрит на женщину и так фантазирует и так далее, то это одно и то же. Так как перед Богом он фактически это сделал. Итак, грех существует в нашем представлении. Это вот грех. О том, что мы думаем. Тот физический акт я не вижу в Библии. Это просто вот корки до корки читаешь Библию, об этом ты ничего не встречаешь. Почему тогда есть тенденция у некоторых церквей как-то вложить столько вина на человека, что если ты это делаешь, когда они фактически знают, что каждый человек до брака это сделал? Зачем тогда вложить столько вина на голову человеку об этом? Я думаю, что это почти специально. Есть такие религиозные менталитет, где религиозных лидеров как-то очень любят как-то делать, чтобы своих прихожан чувствует себя, ну, очень низкий, что я никто, что да, я очень грешный человек. Чтобы они просто пришли в церковь, чувствуя, что ну да, я очень не тот человек, я очень не тот человек. Это какой-то способ контроля в психологическом плане. Не только в этом отделении, в мастурбации и так далее, но вообще, что это грех, это грех, это грех. Ты виновен, ты не тот человек. И это не то, что мы встречаем в настоящем христианстве. Это свобода во Христе. Но из-за того, что столько раз я получил этих имейлов и вопросов об этом, мне надо тогда адресовать тот вопрос о онанизме. И это очень неудачное слово, потому что это все начиналось с человеком в Библии, который называется Онан. И люди считают, что из-за того, что он мастурбировал, поэтому он страшный грешник и умер перед Богом. Я хочу объяснить, что это не то. Фактически, тот слово «онанизм», видимо, пришел из какого-то религиозного лидера, который это прочитал в Библии, «онан», и сказал, хорошо, это значит «онанизм», ты это делаешь, так как «онан» умер из-за свой греха, тогда ты будешь тоже умереть из-за этого греха. И это какое-то, я считаю, какое-то религиозное манипуляции. И мы сможем только найти свободу, поскольку мы сами читаем текст об онане. Это то, что я хочу делать. Об онан мы только читаем в одном месте. Это Бытие, 38 глава. Я приглашаю Таню тогда прочитать весь главу, потому что нам надо весь главу, ну, понять в контексте. Бытие, 38 глава.
«Родился близ одного адалматинянина, которому имя Хира. И увидел там Иуда дочь одного хананеянина, которому имя Шуа, и взял ее и вошел к ней. Она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Ир. И зачала опять, и родила сына, и нарекла ему имя Онан. И еще родила сына, и нарекла ему имя Шела. Иуда был в Хезиве, когда она родила его. И взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя ей Фамарь. Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь. И сказал Иуда Анану: «Войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брата твоему». Иоанн знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было пред очами Господа, то, что он делал, и он умертвил и его. И сказал Иуда Фомаре, невестке своей: «Живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шела, сын мой». Ибо он сказал: «Не умер бы, и он подобно братьям его». Фомарь пошла и стала жить в доме отца своего. Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. И Иуда, утешившись, пошел к Фомну, стригущим скот его, сам и Хира, друг его адалматинян. И уведомили Фомарь, говоря: «Вот свекор твой идет, Фомну, спрячет скот свой». И сняла на себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом, и, закрывшись, села у ворот Енаима, что на дороге Фомну. Ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену. И увидел ее Иуда, и почел ее за блудницу, потому что она закрыла лице свое. Он поворотил к ней и сказал: «Войду я к тебе», ибо не знал, что это невестка его. Она сказала: «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» Он сказал: «Я пришлю тебе козленка из стада». Она сказала: «Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?» Он сказал: «Какой дать тебе залог?» Она сказала: «Печать твою, и перевязь твою, и трость твою, которая в руке твоей». И дал он ей, и вошел к ней, и она зачала от него. И, встав, пошла, сняла с себя покрывало свое и оделась в одежду вдовства своего. Иуда же послал козленка через друга своего адалматинянина, чтобы взять залог из руки женщины, но он не нашел ее. И спросил жителей того места, говоря: «Где блудница, которая была в Енаиме при дороге?» Но они сказали: «Здесь не было блудницы». И возвратился он к Иуде и сказал: «Я не нашел ее». Да и жители места того сказали: «Здесь не было блудницы». Иуда сказал: «Пусть она возьмет себе, чтобы только не стали над ним смеяться. Вот я посылал этого козленка, но ты не нашел ее». Прошло около 3 месяцев, и сказали Иуде, говоря: «Фомарь, невестка твоя, впала в блуд, и вот она беременна от блуда». Иуда сказал: «Выведите ее, и пусть она будет сожжена». Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему: «Я беременна от того, чьи эти вещи». И сказала: «Узнавай, чья это печать, перевязь и трость». Иуда узнал и сказал: «Она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну моему, и не позвал ее более». Во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее, и во время родов ее показалась рука, и взяла повивальная бабка, и навязала ему на руку красную нить, сказав: «Этот вышел первый». Но он возвратил руку свою, и вот вышел брат его. И она сказала: «Как ты расторг себе преграду?» И наречено ему имя Фарес. Потом вышел брат его с красной нитью на руке, и наречено ему имя Зара.
Спасибо. Ну вот, Бытие, 38 глава, там мы читаем о нас. Мы там, поскольку я вижу, не достигаем понятия мастурбации. Но я хотел немножко говорить о том, что здесь случилось. По 37 главу, потому что надо все-таки понять в контексте. Братья Иосифа продали ему в Египте. Сейчас тут дела 38 глава, потом 39 главу мы читаем опять о Иосифе. И дальше в конце книги «Бытие» написано, что Юда, конечно, был один из тех, который вышел из Израиля туда, в конце концов, жить в Египте. И написано, что его дети, Онан и Ир, умерли в Ханаане. Сколько лет тогда Иосиф был в Египте? Он был 7 лет в тюрьме, потом 7 лет хороший урожай, 7 лет бездневной урожай, 21 год всего. Итак, мне кажется, что все это случилось очень быстро. И значит, что Юда, когда написано, он отошел от пралкин своих, в первом стихе, 38 глава, кажется, что он был очень молодой, он женился молодой. И чтобы успеть все это делать, чтобы его дети умерли бы в земле Ханаане, кажется, они тоже, ну, женились очень молодые. Юда совсем не тот человек. А то, что интересно, как тут главу закончится, что из-за этого Фамара было два сыновей, и это Фарез и Зара. И где мы встречаем тот Фамар и Фарез? Еще раз. Это где? Это в родословии Иисуса Христа от Матфея, первой главу. Итак, тот линия к Иисусе шел через Юды, ну, Яков, Юда, через Фамар и через Фарез и Зара прямо к Иисусе. И то Бог как-то работал через эту страшную ситуацию. И это ободрение для нас, что через всякие человеческие греха Юда отошел от братьев своих и видно совсем не то, вел себе за всякие этого истории, биографии, в конце концов, шел Иисуса. Так это понятно, что даже человеческий грех не является препятствием для Божьего действия и за его программ и план с нами. И это чудесное ободрение для нас, несмотря на всякие грехопадения и человеческие дисфункции и слабости. Ладно, итак, Юда женился на женщину Шуа, которая не была израильтянка. Это не то, что надо делать. Два сына, Ир и Онан, они оба умерли. И тоже у него была дочка написана, и она тоже умерла. Итак, видимо, что благословение Божие не было с ним. Кое-что с ним очень не то. Итак, смотрим на тот Онан, что он делал. Но его брат, грешник, умер. И ему пришлось, по их обычаям, иметь детей из бывшей жены своего брата, чтобы восстановить вот семью, чтобы дать семени брату своему. Но он это не хотел делать. Это в 9 стихе перечитаем. Онан знал, что семья будет не ему, и потому, когда выходил к жене брата своего, изливал на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было пред очами Господа то, что он делал, и он умертвил его. Его грех был в том, что он не любил своего брата. Его грех был в том, что он не хотел иметь детей за своего брата. Он хотел только на его линию. Он не хотел любить свой брату. И из-за этого он умер. Речь здесь не идет о мастурбации и так далее. Это нет. Здесь речь идет о том, что ему пришлось восстановить семьей во имя его брата. И он, конечно, думал, а что, зачем мне иметь детей, им обеспечивать, требуются средства и так далее, и они не были бы как-то мою. Это было бы как-то на его имя. Я это не хочу. Я хочу мою дети. Видите, как он страдал для этого. У него было 4 дети, и 3 умерли. Но он так страшно хотел делать только по-своему. Видите, как получается, когда ты хочешь только по-своему, думаю, да нет, я не буду ничего не делать для другого человека. И тоже для тебя, в конце концов, и тоже не получается. Итак, грех Онана. Речь не идет об онанизме. Это очень неудачный слов. Онанизм, я сказал бы, я определил бы, это нелюбие к своему брату. это хронический эгоизм, это не помогать брату, это не делать для брата то, что надо. Это вот в этом грех. И это для Бога очень, очень плохой, потому что он умертвил тот человек сразу из-за этого. И написано, что то, что он сделал, это было пред очами Господа, зло, в 10 стихе, пред очами Господа. То есть, в каком-то шатре, или, наверное, в какой-то темной комнате, где он это сделал, где он показался, что он спал с женщиной, с кем он не спал, это все-таки пред очами Господа. Господь это видел. И все то, что мы делаем, в самом темном, скрытой комнате, Бог это видит. Он все это смотрел. И он, конечно, судил то, что тот человек сделал. Итак, опять я скажу, что грех является нашим мышлением. И в этом, согласно Нового Завета, вот в этом есть проблема, наверное, с мастурбацией. Но в самом акте использовать тот главу как поддержку для этого, это нонсенс, это совсем не об этом. Интересно, что Юда так хотел иметь детей, так хотел иметь свою линию, и чтобы он даже не имел детей для своего брата. Но получилось, что три из четверти его дети все умерли. И все равно Бог через всякий этого действовал, чтобы на всяком случае дать Юда ребенок, даже две сыновей, через того, в любые конце концов, в линии Иисуса. И мы все, мы прочитали, что случилось, что он спал с этой проституткой, не понимая, что это фактически Фома. И почему он не дал его последний сын ей, когда он это уже обещал. Почему? Потому что, видимо, она думала, что она какая-то неудачная женщина, что все как-то умирают из-за нее, а Бог чудесно сделал, очень чудесно сделал. Что тот женщина, который он думал, такая плохая, я обещал дать тебе мой сын, ладно, я буду тебе обманывать, я не дам, потому что ты такая femme fatale, ты такая не той женщина, ты как-то неудачная женщина. Да нет, это именно через эту женщину, что Бог действовал, она имела этих сыновей, и через этих шел Иисуса. Это прямо в линии, в генеалогии, в родословии нашего Господа Иисуса. Конечно, надо заметить, что когда он слыхал, что она беременная, что она проститутка, так он слыхал, он сказал, но пусть она сразу умирает. Вот такая плохая. А Юда, подожди, ты сам с ней спал, ты сам, видимо, не против использовать проститутки, а вот ты нашел, что эта Фамар так сделала, хорошо, пусть она умирает для этого. Зачем он такой строгий, когда он фактически довольно плохой грешник в этом отношении? Это классически, это абсолютно. Это видим постоянно, что человек очень любит судить другого человека, который, в принципе, делает то, что он делает. Почему? 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 Потому что у нас совесть есть. Где-то есть совесть у каждого человека. Мы чувствуем, что я согрешил в каком-то отделении. Но мы не хотим покаяться. Мы не хотим сам себе наказать для этого. А что мы делаем? Мы сделаем какой-то трансфер. Мы как-то делаем, чтобы наш грех, наша вина, мы переходим на другого человека. Мы положим наш грех, наша вина на другому человеку и очень сильно ему будем наказать. Это фактически способ того, что я понимаю, что я грешник. Я понимаю, что это требуется наказание. Хорошо, я буду тогда наказать тебе из-за того, что ты сделал то, что я сделал. На психологическом уровне это понятно. Из-за этого особо тот проблем особо у верующих людей. И поэтому есть столько лицемерия у религиозных верующих людей. Это совсем не удивительно. Потому что люди не хотят признать свои личные греховности. Если Юда вот с самого начала признал, что он не тот человек, что он не то сделал, и покаялся, то все было бы спокойнее. Но он это не хотел делать. Он скрывал и вложил все его грех на шею, на голову эту женщину. И она, конечно, показала, чья это печать и перевяз, и трость. Видимо, его. Интересно, 37 глава, он что-то очень похоже сказал своему отцу. Яков. Помните, они показали, так как Иосиф умер. Этот 32 стих. 37 глава, 32 стих. Они сказали Яков, они показали ему одежду, которую Яков сделал для Иосифа. И они сказали: мы это нашли, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет. Это как-то похоже на то, что случилось сейчас с Юдой, когда эта Тамара показала, вот, чья это печать и перевяз и трость. Так как Юда сделал своему отцу, чья этого одежда. Это, да, Иосифа, ну, он умер. И почему тот ситуации как-то повторился? Это потому что Бог хотел, чтобы как-то Юда покаялся. И Бог тоже делает вот так в нашей жизни. Так, видите, как один человек, тот Онан, и тоже Ир, его брата, Бог сразу умертвил. А Юда, своих отцу, мне кажется, даже хуже поступал. Но Бог как-то ему сохранил, и действовал, и работал, и пробовал с ним вести тот человеку к покаянию. Видите, как Бог действует чуть по-другому с каждым человеком. Некоторых людей сразу наказывает, как это Онан, Ир, а некоторых, так как и мой, так как и Юды, он как-то более терпеливый, работает, действует с ними, чтобы вести им потихонечку к покаянию. Так, короче, тот момент, онанизм, это совсем не то слово. Мы читали, сами прочитали то, что здесь написано, онане. Ничего подобного. Его грех был в том, что он не любил своего брата. Его грех был в том, что он не хотел сделать семьей для своего покойного брата. В этом является его грех. И в мастурбации здесь ничего не написано. Это типичный пример, где люди взяли какой-то стих из Библии, который совсем не актуально, и строили какое-то понятие на этом стихе, и сделали другим людям как-то виновным для этого, чтобы они чувствовали, ну, плохо о себе. Ладно, это, конечно, очень деликатный вопрос. У кого есть по теме? Вопросы?
Да, мужчины, по теме.
Опыт? Толик, опыт есть?
Нет. Я понимаю, что там говорится неоднократно о печати, перевязи и трости. Но это как бы является символами власти, нет?
Ну да, в принципе.
А можно мне добавить?
И только если из опыта. А не из опыта.
Согласно старославянскому языку, по словарю Даля, анонизм обозначает ласкать, колить, лелеять, баловать. Это относится к воспитанию ребенка, который как дядя, чему уважает его. И, во-первых, второе. Слово состоит из корня «анна» и «изм». Вспомните слова. Коммунизм, социализм, атеизм. Это окончание «изм».
Все, прошу, поехал.